Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, этот час нашего вещания посвящен памяти архимандрита Амвросия Юрасова. Вы услышите одну из бесед, состоявшуюся в студии радио «Радонеж».
Прозвучала одна из любимых песен отца Амвросия в исполнении Максима Трошина.
8 сентября 2018 года мы праздновали юбилей батюшки. Многие тогда сказали много добрых слов о нем. И сегодня в память о батюшке мы даем повторение этой передачи. Там еще звучит «Многое благое лето», а сегодня мы говорим со святыми упокой. Итак, повтор передачи, которая состоялась 8 сентября 2018 года.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. 8 сентября исполняется 80 лет со дня рождения известного священнослужителя, проповедника и писателя, духовника православного братства «Радонеж», архимандрита Амвросия Юрасова. Праздничную программу, посвященную юбилею батюшки, открывает директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Господь призвал нас слушать Его волю о нас и исполнять ее. Но многие из нас глухи, другие тугоухи, третьи что-то слышали, но не выполняют. А есть такие, чье ухо чрезвычайно чутко. Нет никаких сомнений о том, чтобы ее исполнить. Такие нам могут подсказать, что о нас хочет Господь. Таких мы называем старцами. Вот таким даром абсолютного слуха к воле Божией, на мой взгляд, и обладает архимандрит Амвросий Юрасов, духовный чадом которого я уже 30 лет с радостью дерзаю называться. Само основание братства «Радонеж» из его духовных чад, учреждения, радио, газеты, школ и многого-многого другого делалось по его благословению. И, как видите, основание было крепкое. Потому как объяснить, кроме как воли Божией, существование всего этого при полном отсутствии какого-то финансового обеспечения, объяснить невозможно. Отец Амвросий – знаменитый духовник, проповедник и духовный писатель. И он привлекает к себе сердца удивительным даром. Просто и с любовью говорить о том, что кажется нам сложно, а порой и неразрешимо. Но дадим словом всем, кто хотел бы поздравить его в день 80-летия. Но поверьте, это лишь малая толика тех, кто сердечной благодарностью хотел бы высказать батюшке свою искреннюю любовь.
Берегите любовь, ведь никто и ничто без нее не живет и не дышит. Без нее и душа, слава Бога Творца, огрубевший от плоти, не слышит. Без нее и душа, слава Бога Творца, огрубевший от плоти, не слышит. Берегите любовь, для нее нет преград, только грех ее в нас убивает. Без нее и душа, как прекрасный цветок, без дождя в знойный день погибает. Без нее и душа, как прекрасный цветок, без дождя в знойный день погибает. Берегите любовь, дар небесный Отца, нам творением Его земнородным. Без нее невозможно ни душу спасти, ни Творцу стать всей жизнью угодным. Без нее невозможно ни душу спасти, ни Творцу стать всей жизнью угодным. Берегите любовь больше жизни своей, лишь она нам укажет дорогу. И в беде, и в нужде, в ясный день и во тьме, и друг другу, и к вечному Богу. И в беде, и в нужде, в ясный день и во тьме, и друг другу, и к вечному Богу.
Сегодня в праздничной программе звучат песнопения в исполнении сестер, насельниц Свято-Введенского
Ивановского монастыря, основателем которого и духовником вот уже много лет является архимандрит Амвросий Юрасов. Программу продолжают его духовные чада.
В 1983 году я поехала в Москву заниматься пьесой «Геркулес и Авгебы и конюшни». Там встретила свою однокурсницу, которая меня попросила помочь ей. Надо было съездить. Я не стала спрашивать, куда и зачем. Пришла на вокзал, сели в поезд, приехали в Кинешму. Долго ехали на автобусе, потом вышли в поле. Было лето, красиво. Вдалеке виднелась белая церковь. Подошли к храму, стали ждать. Вдруг выходит священник. Я думаю, что священники все строгие, мало разговаривают. А тот веселый, жизнерадостный, ласковый человек со светящимися глазами. И вот я осталась на несколько дней в Жарках, и батюшка сразу дал мне первое послушание — чистить колокольню от птичьего помета. Тогда в Жарки приезжало много молодежи. Мы все искали, искали истину. В голове большинства, а может быть, и у всех была каша мировоззренческая. И вот батюшка с нами со всеми возился. С тех пор я стала к батюшке ездить. Жила в Петербурге, и поездки были довольно редкие. Батюшка на праздники присылал поздравления по учению святых отцов. Я спросила батюшку, как мне дальше быть, потому что театр меня уже не интересовал. Да и мир, честно говоря, тоже. Батюшка мне говорит, можешь приехать к нам. К нам, то есть в монастырь. Монастырю тогда было полгода. Я думаю, нет, надо батюшкины слова проверить. У блаженной Любушки. А девушка хочет в монастырь к отцу Амвросию. Любушка говорит, да, хороший батюшка. Что мне особенно дорого в батюшке? То, что он принимает и понимает каждого. И у него к каждому индивидуальный подход. И еще батюшка дает свободу. Как мы обычно представляем себе монастыри? Это дисциплина, послушание, строгость, устав. Конечно, это все есть, но у нас есть и другое, наверное, самое главное – любовь, рассуждение, трезвомыслие, свобода. Вот это все идет от батюшки. Батюшка очень родной и близкий человек. 80 лет, конечно, это возраст солидный. Но когда смотришь на батюшку, думаешь, что ему много меньше. Иногда мне кажется, что я много старше батюшки. Он такой радостный, веселый, подвижный и очень любит жизнь. Когда ему кто-то говорит, батюшка, вот я устал от жизни, у меня там то болит, это болит, скорее бы умереть. А батюшка говорит, а мне нравится жить. А нравится жить почему? А потому что хочется еще послужить Господу и ближним. И дай Господь, чтобы действительно у батюшки еще было много возможностей, много лет совершать свое пасторское служение, поддерживать всех нас. И что мы можем пожелать батюшке? Мы желаем, чтобы мы исправились. Потому что у самого батюшки-то все есть, а вот у нас нет. И, конечно, как любому духовнику, ему хочется, чтобы его чада хоть немножко выполняли то, о чем он просит. Нам бы хотелось исправиться, хоть немножко приблизиться к тому, к чему призывает нас батюшка, призывает нас Господь. Молитвы у батюшки очень сильные, мы это хорошо знаем. И хорошо это знают все, кто обращался к батюшке за помощью. Как бы нам научиться тоже так же молиться, так же никогда никого не осуждать, так же прощать, никогда не помнить зла и так же всех любить.
Наши постоянные слушатели наверняка узнали голос монахини Иоанны Смирновой, многолетней соведущей отца Амвросия на радиостанции «Радонеж». Ныне она также руководитель информационно-издательского отдела монастыря. И благодаря ее заботам в нашу программу включены фрагменты из слов и поучений архимандрита Амвросия.
Что я могу сказать о духовном отце? Если родители, они пекутся о детях, следят за ними, чтобы они не выходили и не нарушали закон природы и закон человечества. Поэтому духовный отец помогает человеку покаяться в грехах и дает направление на правильный путь спасения. И, конечно, вот когда духовный отец молится за своих чад, то Господь благословляет. Ну, для примера, вот живя в монастыре или же даже в миру, имеется духовный отец, и когда человек уже в преклонных годах, к переходу в потусторонний мир, он приходит и дает благословение. Говорит, потрудился ты во славу Божию, поте лица, а теперь можешь переходить в духовный мир, чтобы вечно радовался и ликовал с Господом. И Господь вот эти слова духовного отца принимает и исполняет. Ну, как вот говорят, что молитва матери со дна моря вымаливает, небеса потрясает, но и молитва духовного отца подобна этому. И Господь духовного отца слышит и исполняет. Должны Господа благодарить и молиться за духовного отца.
Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый опытный старец. Он не раз говорил, непрестанно твердил слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья идут, с этим надо всегда нам мириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты заболел, за ним мог тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Если кто на тебя клеветал и роптал, то не надо и в этом смущаться. Знай, Господь для спасения тебе дал, надо всех здесь любить и смиряться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если может покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он здесь дался. Знай, Господь не по силам тебе б не послал, не ропщи, а люби и смиряйся. Научись ты творить волю Божью всегда, может быть, и мы будем гонимы. Мой на плечах, со слезами в очах, и родными не будем любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья идут, незаметно подкатится старость. Но всегда ты тверди, всегда говори слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
26 августа 1980 года я приехала в Почаевскую лавру, чтобы увидеть батюшку Амвросия и решить с ним один вопрос, который меня очень беспокоил. О батюшке я слышала от других людей, но с ним я никогда не встречалась. И когда я, по милости Божией, встретилась с батюшком Амвросием в лавре и задала ему этот вопрос. Он был вроде простой, но для меня был непростой. Я почему-то боялась смерти. Я понимала, что смерти бояться не надо. Есть смерть – животный страх, а есть естественный страх. Это разные вещи. После беседы с батюшкой на эту тему у меня жизнь полностью изменилась. Батюшка мне объяснил, как я должна дальше жить. И через 5 лет после встречи с батюшкой, правда, я еще встречалась с ним много раз за эти годы, мы беседовали, исповедовалась я и причащалась. Постоянно по Почаевскую лавру ездил, пока батюшка был, и в других местах, где он находился. А через 5 лет после встречи батюшкой первой у меня была встреча с митрополитом Филаретом Минским. И он меня благословил на монашество. И батюшка меня поздравил в монашество. Хотя еще монастыри были закрыты, не было монастырей, как теперь. И я 5 лет была тайная монахиня. И когда уже начали открывать храм, в котором мы сейчас находимся, меня батюшка забрал сюда. И вот здесь уже я нахожусь 28 лет. За 38 лет общения с батюшкой я никогда ни с кем не решала духовные вопросы, только с батюшкой. Поэтому для меня жизнь с батюшкой и общение с ним – это самая необходимая часть моей жизни. Я не представляю, как можно жить без духовного отца. Мое желание и просьба у Господа, может, это будет дерзко, я не знаю – я не хочу остаться без батюшки на этой земле. Я хочу, чтобы Господь меня забрал раньше батюшки, потому что я не привыкла жить по своей воле, я привыкла жить только по благословению батюшки. Поэтому я желаю, чтобы батюшка прожил еще много-много лет ради нас и ради меня грешной, и чтобы Господь его хранил от всех грехов видимых и невидимых. Меня задали вопрос, почему я именно доверилась именно батюшке. Ведь священников много. Я даже по натуре человек такой, что я не каждому доверяю, а тем более в духовном плане. Доверить свою душу кому-то – это очень серьезный шаг. Поэтому в начале первые годы я очень к батюшке присматривалась. И вот когда я приехала в Почаев к нему, и была проповедь, батюшка говорил проповедь. И он сказал на проповеди, это сколько лет прошло, я до сих пор помню, как меня это задело, как мою гордыньку задело. Он говорит, кто не соблюдает посты, в среду, пятницу, 4 поста – не ходит в храм, кажется, вот воскресенье без уважительной причины, невенчанный и другие назвал моменты в жизни. Ко мне даже не подходите. А к батюшке народу очень много стоял на исповедь. И вот эта вера в Бога, вот эта строгость, я бы сказала, она меня именно покорила и поразила. Потому что я, подчеркнула натуре, люблю строгость. Другим стараюсь быть снисходительной, а к себе люблю строгое отношение. Батюшка это знает. И все эти годы он ко мне обращается очень-очень строго, за что я очень благодарна. Именно строгость по отношению к вере, к Богу, к молитве, к душе, ко всем серьезным духовным вопросам. Вот это меня и задело, и в этом меня покорила его строгость. Для меня батюшка после Бога все и вся.
Это была игуменья Мария, настоятельница Свято-Веденского женского монастыря в Иваново. В эфире праздничная программа, посвященная 80-летию духовника православного братства Радонеж, архимандрита Амвросия Юрасова.
Жизнь человека, она подобна огромному магазину. Пожалуйста, набирай что угодно, но не забывай, что в конце касса, за все надо расплачиваться. Ну, скажем так, представьте себе, один миллионер построил огромный игрушечный магазин. Поскольку этот миллионер любил детей, он из всего города собрал множество детей-сирот. Привезли их в магазин и сказали, «Дети, выбирайте, кто что желает». Ну, кто-то взял большого мишку, прижал к себе, кто-то взял велосипед, ну, кто что мог. Один мальчик стоял у порога и как будто что-то ждал. В это время хозяин подходит к нему и говорит, «Малыш, а ты что здесь стоишь, ничего не берешь?» Он говорит, я выбор свой уже сделал. И какой же ты выбор сделал? Я выбрал тебя. Он говорит, правильно ты выбор сделал, сынок. И взял его на руки. И теперь ты будешь моим сыном. Так, если мы выберем Господа, то все, то, что на земле, это наше будет. А самое главное, нам Господь еще приготовил новое небо и новую землю.
За тихой рекою, березовой рощи, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощенье с небес принесет.
Алмаев Виктор Владимирович, архитектор. С батюшкой я впервые встретился, это где-то 90-е годы. Время это было довольно-таки тяжелое. Я стал главным архитектором города Иваново. Вдруг я получаю приглашение встретиться с батюшкой. Эта встреча сыграла большую роль. Меня поразила простота. Потому что, честно говоря, когда я пришел на встречу, я был зажатый в роли как бы подчиненного. Но в этот раз батюшка так меня расположил. Ну, а дальше, конечно, разговор уже перешел, как нам возрождать храмовое строительство. А у меня вообще-то еще раньше такая вот мечта была. Вот бы построить храм хотя бы один. И вот эта мечта сбылась благодаря и вот этой встрече, которую я до конца своей жизни буду помнить. Со мной даже был мой сынишка. Вот батюшка спросил его, кем ты хочешь стать? А он еще учился в начальных классах. Сын сказал, биологом. Батюшка говорит, хорошее это дело, но лучше бы врачом. Прошло время, и сын мой стал хорошим хирургом. Ну а дальше, конечно, мы уже совместно работали. Были, кстати, противники. Тем не менее, благодаря дорогого и уважаемого батюшке, мы все это преодолели.
Господь мудро все устроил. А что Он устроил? Он дал нам заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. Кто не чтит отца и мать, да злой смертью умрет. Вот и Господь нам дал заповедь. Не гордись, никого не осуждай, не раздражайся, не ругайся. И Господь вот эти заповеди дал нам как наказ. И когда мы этот наказ не исполняем, мы сами себя наказываем. Господь — это наш Отец, а мы Его дети. Он приготовил нам новое небо и новую землю. Мы все должны умереть и воскреснуть. 2018 год идет от рождения Христа. А Христос — это Бог, пришедший во плоти. И когда Христос воскрес, то Он при закрытых дверях явился апостолам, с ними вкушал пищу, пил воду и через стену ушел. Вот точно такую же плоть все мы будем иметь после всеобщего воскресения. Человек всегда должен верить в то, что видит, и надо ему пощупать или запах иметь. А сколько в природе всего тайного, что мы не видим? Допустим, мы не видим радиоволны, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. Вот, допустим, 4 миллиарда человек говорят по телефону, мы тоже не видим. Не видим, как по проводнику проходят электрозаряды, не видим воздух, не видим ум свой. не видим любовь. Очень много тайного есть в природе, что мы не видим, но верим. Так что Господь всеми управляет. Вот для примера, если бы Господь свою силу и свою любовь прекратил и благодать бы не давал, то бы все животные мира, и птицы, и человек, все бы рассыпалось в прах земли. Но благодать Божия всех хранит, и Господь всех милует, всех прощает. И нет такой болезни, чтобы Господь не исцелил, и нет такого греха, чтобы Господь не простил. Потому что Бог – это любовь. А мы Его должны благодарить и радоваться, что Господь нам дает жизнь здесь и продолжение в вечности.
Отец Авось предложил алтарь лечить. И когда пригласил в алтарь, показал на подрясник, который его сделал, говорит, ну, одевай, говорит. Я как одел и уже не снимал его. И так вот началась моя жизнь. Подсказывали, вот кадила, тогда надо вся свечка. Я вдруг себе подумал, я никогда этого не пойму. Вот так познакомились, а дальше уж жарки, как такой плацдарм был. Для новой жизни. Потом село Красное, потом уже в Иваново. И здесь уже в Кафедральном соборе уже и руку положили диаконы. Постриг совершали владыка и отец Амвросий. А за несколько месяцев я как раз работал, расписывал домовый храм владыки Амвросия. И жил там, в его келье. И ночью, часа в 3 ночи, вдруг я просыпаюсь, глаза не открываю, а вдруг вижу все. В келью входит отец Авросий и владыка Авросий. И несут мантию. Вот такой вот сон был, а потом несколько месяцев прошло, меня постригали оба. Один постригал, а другой как восприемник. Вот у меня это такое знаменательное очень явление было. Ну, в общей сложности получается 30 лет уже где-то так. Ага, много, да, всегда с ним. Но все равно как дыхание одно и то же, потому что занимаемся одним делом. Да потом оно хорошо, когда с благословения делаешь. Я тогда мы в Киев когда ездили, я у матушки Алипи спрашивал. Я говорю, вот хочу диаконом быть. Она говорит, трудно, как трудно. А так она благословила нас сначала общим крестом вот так обоих, а потом каждого отдельно. А тут, когда мне руку положили священники, воскресная служба, там же обычно полный храм битком набит. И моя как раз служба. И владыки не было. И отец Авросий говорит, ну иди, говорит, пропить. толкнула, как будто бросил в воду, плыви. Я иду, выхожу на слию, а про себя думаю, ну вот и конец. Ну, какой-то опыт что-то набрал, стал говорить. Стал говорить, оно пошло, пошло, пошло. Я чувствую, как будто дух батюшки во мне, как будто он прям говорит, вот как-то так. Тогда я очень остро ощутил его помощь, поддержку. Всегда как будто чувствовал рядом все, его присутствие. Ну, в жизни он и брата меня заменил, и маму, и отца, и все, и вся. И, конечно, это насколько так очень сложное чувство духовное, когда вдруг в одном человеке как-то сразу видишь и ощущаешь замену многого. Изначально благословил, сказал, ну так на стаж будешь писать. Ну, апостол Павел очень хорошо об этом говорит. Я, говорит, родил вас, в муках рожал. Поэтому, конечно, это совершается в муках. Рождение. Рождение нового человека, совершенно новой жизни. Вот так определяется духовничество. Иногда как? Духовник воспитывает будущего и патриарха, и будущего епископа, бывает чадо по иерархии выше. Но все равно духовничество остается выше любой иерархии. Трудно пожелать, когда видишь, что человек-то вроде всем обладает нужным. Вот апостол Павел говорил, как хочу разрешиться с телом и соединиться со Христом. Ой, хорошее пожелание-то. Ведь желают того, чего нету. А я же не знаю, чего там нету. Я вижу, что там все есть. Вот. Но все-таки вот апостол Павел говорил, что ну, полезно мне и оставаться с вами, с пастой своей. Вот. Поэтому, конечно, личное желание-то мои, думаю, не только мои, но и пасты батюшкины, вот, чтобы подольше с нами оставался, потому что нужда большая, я думаю, у многих, чтобы как-то до конца довести, опытом поделиться. Ну, конечно, передать свой опыт. А он передается, конечно, так незримо, не просто словами. Конечно, слова там, проповедь, все это нужно, начитание, ставление. Но самое главное, передается оно совершенно незримо, некое молчание. Поэтому по примеру смотришь и, конечно, почерпаешь то, что из книг не почерпаешь.
В праздничной программе, посвященной 80-летию архимандрита Амвросия Юрасова, принимают участие также клирик Веденского монастыря архимандрит Никифор Микула.
Народная пословица такая есть, красивая, мне нравится. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру Бога, все потерял. Это страшно. Человек выходит в тот мир. Если он здесь без Бога был, и там без Бога он будет. А кто служил здесь Господу и очистил душу от грязи, он будет в духовном мире. Вот интересно, а кто из нас попадет в рай? Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть, и ад внутри нас есть. Вот когда в душе наведен полный порядок, мы очистили через покаяние душу, и на душе стал мир, тишина и покой, то есть внутренне очистились от грязи греховной. И вот в такой-то душе начинается тишина, мир, любовь, покой. Мы начинаем любить ближних, начинаем любить Бога. Ибо апостол Павел говорит, «Злоречивые Царство Божие не наследуют, там таких людей нету». И вот апостол Павел говорит, «Если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем горы передвигать, а если любви к ближнему у нас нет, все это ничто. Если раздадим все имение, отдадим тело на сожжение, а если любви у нас нет, все это ничто». И вот когда человек достиг такого состояния, в душе полный мир, радость и покой, и когда душа выходит из тела, она в таком же состоянии и будет и там, в духовном мире. И тот человек, который здесь жил, раздражался, ругался, матом пил, курил, блудил, но проводил развратный образ жизни, ни с кем мира не имел, не любил ни Бога, ни ближних. Конечно, в таком человеке, внутри его, душе, не в теле, а в душе, полный ад. И когда душа выходит из тела, она точно такой же будет и там. Но еще надо и сказать и другое, что если кто-то из нас попадет в рай или в ад, если в ад попали, то вот это семя зла, которое у нас внутри посеяно, это зло будет без конца прорастать, и этому конца никогда не будет. Тот человек, который очистил душу и посеял семя добра, милосердия, любви к ближним и к Богу, пройдут миллиарды лет. Это только начало, это без конца будет развиваться, и конца этого никогда не будет. Поэтому надо обратить особое внимание на свою жизнь.
Ну, чтобы сказать, сколько лет знаю батюшку, для этого я должен показать вам одну фотографию. Когда он еще был, видимо, иеромонах. Эта фотография появилась в нашем доме, где мы жили с матушкой, с детьми, на полке с книгами, где никогда не было никаких ни иконок, ни тем более таких фотографий. И когда я пришел с работы и увидел эту фотографию, а работал я в учреждении военном закрытом, будем говорить прямо в КГБ, и где нас там учили другому всему, то я, конечно, сдержанно, но возмутился. Ты что поставила здесь на книжную полку? У нас дети. Вот так произошло мое непосредственное знакомство. Это было в году 1984, когда батюшка служил в Жарках. Ну, а матушка знала батюшку с 16 лет, когда ее родители познакомились с ним. И он часто останавливался в доме у них, так как тесть был верующий. Но когда я вошел в семью, все прекратилось. И поэтому, когда это возобновила матушка, через некоторое время заболела она, поехала к нему, то вот появилась эта фотография. Так что первый раз я вот так с ним познакомился. Но потом мне стало одолевать любопытство, что там ваш батюшка, что-то вы там про него так много рассказываете. До школьного возраста меня бабушка была верующей, водила в церковь, все это у меня в памяти осталось, причащали меня. И, видимо, это печать дара Святаго Духа, которая остается у нас у всех, как бы мы ни отошли от Бога. Она дала знать, потому что в душе моей все равно были вопросы о смысле этой жизни. И у меня родители рано ушли очень из жизни. И поэтому все равно этот вопрос все время вставал предо мной, молчаливый. Хотя я никому его не задавал. И, может быть, вот эта вот сила такая меня и потянула. Потому что батюшка меня не звал на исповедь. Ну, просто сказал, ты пойди поговори. Я подошел, поговорил. И в разговоре рассказал всю свою жизнь, все там грехи свои. Он мне сказал причаститься. Без всякой подготовки, не как вы все, кто меня слушает сейчас, читаете. Три канона, два акафиста, последний к причащению. Ничего я не читал, никаких Иисусовых молитв, ничего. Просто вот батюшка сказал, иди и причащайся. Легко и хорошо. Без... И я причастился. Но вот это уже было, видимо, по молитвам батюшки. С детских лет я не причащался, видимо, и не знал, что это такое. Но мне не хотелось выходить из этого храма. Думаю, ну а зачем вы хотите? Там же все опять, вся эта суета, все эти проблемы, все эти беды там какие-то. Мне хотелось в нем остаться. Вот, и после этого я стал периодически приезжать все чаще, чаще. Ну и если сказать, что в моей жизни, отец Аросий, конечно, прошло 7 лет ровно, когда он меня уже владыке Амвросию представил, и меня рукополагали уже и в диаконы, и вот 4 июля этого года будет уже 25 лет, как я священнослужитель. Я полностью доверилась вся моя семья, батюшки. Жизнь моя и нашей семьи повернулась, так сказать, ну, на 180 градусов, в другую сторону совершенно. Вот. Ну, как вот вспоминаете то, что меня вот удивило очень и поразило, что матушка была очень сильно болела, и то, что она смогла родить еще одну дочку. Вот, это, я просто в это не мог поверить. Но батюшка сказал, все будет нормально. Таких моментов много было, конечно. И просто ну, такой, может, яркий момент. Когда я еще не был священником, до священства одна раба Божья, сильно верующая в Москве, она тоже, ну, отца вроде знает, так сказать, по радио, там, по выступлениям. Она так вот, когда я рассказывал, она говорит, я возил его там везде, все. Он прям тебе как друг.
То есть не как даже, ну, как друг был. Ну, я тоже так как-то, как будто нашел от хорошего друга в начале, так сказать. Вот. А потом, когда уже, так сказать, я советы слушал, уже он, конечно, стал мне наставником. Тем более такие решения принимать. И думаю, надо начинать слушаться. А то я друг другом, а не всегда друга слушался. Вот. А тут я, дело серьезное, болезнь такая, он сказал, врачи не помогают, приезжайте, где воздух, где козочки, где молочко. Я говорю, да есть у нас там дача, и козочки найдем, и воздух отличный. Он говорит, а храм? И вот в течение этих 7 лет уже пришлось понять, что без храма нельзя. И, собственно, она лежала, за ней ухаживала ее мама, а я все бегал на спину, брал грязь, слякоть, дочку маленькую, 2-летнюю, и ее там храм причащать, и священника приводил. Ну, таким образом, постепенно я уже вошел в жизнь храма и узнал людей там. И поэтому таким постепенным образом он смотрел, как моя душа приживается. Конечно, наставник, отец. Что я могу пожелать ему 80 лет? Ну, чтобы, как наша матушка игуменья всегда говорит, чтобы ты, батюшка, меня отпел. Вот. Я, конечно, тоже хочу, чтобы мы жили вместе с ним долго, вот, и как в молитве за Отца Духовного, и чтобы в Царстве Небесном нам не разлучаться. Вот что бы я хотел пожелать.
Это был старший священнослужитель Преображенского подворья Веденского монастыря, протоиерей Александр Гуляев. А это монахиня Милетина, настоятельница Покровского подворья Веденского монастыря.
Я знаю батюшку 27 лет, с 91-го года. Это произошло Великий пост, и батюшка не вышел на исповедь. И я думаю, вот как же быть, я один день всего здесь, вечером мне надо уезжать, и я не поисповедуюсь. И вдруг что-то у меня как будто ёкнуло там внутри, когда я увидела, что из-за шторки выходит сотрудница. Я туда бегом. Я говорю, можно к батюшке попасть? Они говорят, у нас вчера была вечером исповедь. Ну ладно, пройдите. Я вошла туда, и когда мой первый взгляд на него упал, я поняла, что это тот человек, который мне нужен. И первый раз я приехала, когда уже совершился иноческий постриг. Первый этих девочек, которые были тогда просто в платочках, пели литургию первую, когда я была, они уже были в иноческом одеянии. Все так начиналось с такой любовью. Ничего не было, никаких условий, но ты даже вот на полу спал, и ты был счастлив. Описание батюшки, можно сказать, что он вмещает как будто в себе все: и строгость, и доброту, и любовь. Как будто брат, как будто отец, как будто мать. Я не знаю, даже что не перечисляй, потому что понимаешь, что если есть в человеке благодать, тут уже одним словом не назовешь, что это. Он бывает, говоришь на исповеди, например, там грехи, которые тебе сейчас по голове постучать бы за них, а он вдруг говорит, а ты мягкие булочки любишь? Ага, говорю, он, приходи ко мне. У меня мед есть и булочка теплая еще. Поедим. Я так это запомнила. Ну, как вот это можно объяснить? Что это за качество характера? Тут такое, если говоришь там, ну, на исповеди, стыдно самой, там краснеешь. Вот. А вдруг думаешь, не знаешь, что он скажет тебе. А вдруг он говорит, у меня есть мягкая булочка. С медом. Это так вкусно. Любовь божественная, наверное, вмещает в себя. Допустим, много у нас может быть каких-то мирских, телесных там проблем. А ведь самое главное, как ты это воспринимаешь с духовной точки зрения. А он как раз именно нас вот этому хочет научить. Такое вот у него большое сердце. Сколько людей, наверное, не перечислить за это время, прошли, как говорится, Богу в присутствии батюшки, открывали свои грехи и доверяли ему, его советам. Он не старается там человеку сказать так, чтобы ему было там выгодно, удобно. Он говорит так, как нам говорит Евангелие. И за это мы его все любим, потому что он не старается людям угодить, а старается Богу и нас этому научить. Батюшке хочу пожелать, как он часто нам цитировал слова апостола Павла, что апостол Павел говорит: «Я вас всех вмещаю в свое сердце, а вы меня не вмещаете». И батюшке хочется пожелать, чтобы мы являлись теми чадами, которые тоже научились бы вмещать и батюшку, и ближних своих. Для него, наверное, самый будет большой подарок и пожелание, если мы научимся все его проповеди, все его слова применять в жизнь. И радовали батюшку, радовали.
И регент монастыря монахиня Анастасия Христенко.
Меня Господь призвал, когда мне было 21 год, когда я жила в Киеве. Молодых людей в храм ходило очень мало, можно было пересчитать по пальцам. У нас не было книжек, не было духовной литературы, не было духовников, наставников. Мы ходили вот такой, как былинки, как травинки, ходили в храм и молились как могли. И вот промыслом Божиим в 1978 году, 8 сентября, мы собрались несколько человек, молодых людей, и поехали в Почаевскую лавру на праздник. Я не имела никакого понятия, что это за праздник. Я даже не знала, что 8 сентября у меня День Ангела, святых мучеников Адриана и Натальи. Вот, а как потом выяснилось, мы ехали на праздник обретения мощей преподобного Иова Почаевского 10 сентября. И вот в день приезда вечером мы впервые увидели батюшку. А в то время батюшка перед каждой исповедью говорил проповедь. И вот на следующий день, когда мы исповедовались на литургии, мы услышали в этой проповеди, которую говорил батюшка, ответы на все наши вопросы, которые вот за этот год, пока мы ходили в церковь, накопились, и на которых совершенно не было никакого ответа у нас. И их никто не мог разрешить. Это было просто сродни чуду, потому что мы столкнулись с этим первый раз. Каждому из нас батюшка дал четкие молитвословы, дал нам духовную литературу. И с этого времени, пока батюшка жил в Почаевской лавре, мы каждый день ездили к нему на исповедь. Это было вообще удивительное время. С нами происходили постоянные чудеса, зримые и незримые. Была постоянная радость, нам сопутствовала. Иногда батюшка приезжал к нам в Киев. И тогда, в общем, все это время его пребывания у нас, это была просто такая непреходимая пасхальная радость. Моя встреча с батюшкой перевернула всю мою жизнь. Из неведения Бога в его разумное исповедание. Мы ничего не боялись, ходили смело в храм, хотя мы знали, что все мы состоим на учете КГБ. Когда батюшку в числе 40 монахов изгнали из Почаевской лавры, я последовала за ним в Москву. Это было в 1980 году. И этот переезд определил мою всю дальнейшую судьбу. Я уже не помышляла ни о каком замужестве, ни о устроении какой-то личной жизни. И хотя о монашестве мы тоже и не думали, и не мечтали, но, общаясь с батюшкой, проходили школу духовного воспитания. Мое теперешнее послушание регента в монастыре я несу благодаря усилиям и молитвам батюшки. Я вспоминаю, как в 1981 году мы с ним ездили к старцу, отцу Николаю Гурьянову. И во время беседы старец, между прочим, вынес ноты и попросил меня их переписать. Это было как-то странно, потому что до этого я ноты никогда не переписывала. А теперь, когда я живу в монастыре, это мое постоянное занятие. На приходе в селе Жарки, когда мы сослужили батюшке, помогали ему на клиросе, батюшка благословил меня регентовать. Но я очень стеснялась, и тогда батюшка выходил из алтаря, брал меня за руку и регентовал вместе со мной, преодолевал мое смущение и мой страх. Находясь в монастыре, первые 10-15 лет я проходила школу скорбей. Я не помню такой трапезы, на которую батюшка тогда ходил ежедневно и обедал вместе с сестрами, чтобы батюшка не смирял меня публично. И ввиду своего характера и супергордыни я считала, что я во всем права, а у всех остальных что-то не так. Ну, я плакала от обиды, там, возмущалась, там, от несправедливости. Вот. Но прошло время, и в моей душе наступил полный мир и тишина. И это была такая неизреченная радость, с которой я как-то поделилась с моей давней подругой, матушкой Ниной Орловской, которая живет в Москве. Рассказала ей об этом, и она мне ответила. Говорит: «Ну что ж ты хочешь? над твоей душой потрудился великий человек. И это воистину так, за что я искренне благодарю дорогого батюшку. Я пребываю в раю, ибо монашество – это залог рая и будущей жизни с Богом.
Еще многие и многие чада батюшки, которые присоединяются ко всем этим добрым словам и пожеланиям. И в завершении программы слово благочинной Введенского монастыря монахини Кириене Жемчужновой.
В сентябре будет 27 лет. Господь меня познакомил с батюшкой тогда, когда я совершенно не думала и не стремилась к этому никакому священнику, там ничего, жила себе, мне все устраивало в жизни. Мы поехали с мамой паломничать в Дивеевский монастырь. И вот там, когда-то мне сказали, что без духовного отца практически невозможно спастись, а мне так захотелось там, вот это чувство желания спасения, во что бы то ни стало, как это делать, я ничего не знала. Но я подошла к мощам преподобного Серафима Саровского, я хочу спастись. Это было требование. Говорит, дай мне духовного отца, ибо я хочу спастись. Я не знаю, кто он, что он, но я хочу спастись. И ровно через 2 дня произошла встреча с батюшкой. Эта встреча все перевернула, состоялась генеральная исповедь. Тут батюшка почему-то мне сказал, что рассчитывайся и приезжай. Не понимала, зачем это мне нужно. Ну, как батюшка сказал, без промысла Божьего, без призвания никого монастырь Господь не определяет. Он сказал такую фразу, вот есть такие люди, которые меня спрашивают, я, батюшка, вас уже 20-30 лет знаю, а вы меня не зовете в монастырь. Он говорит, ну как же вы не понимаете, что не я беру монастырь, а Матерь Божия. А батюшка в конечном итоге, когда я стала узнавать все ближе и ближе, батюшка – это тот человек, который очень родной по душе. И с годами я это поняла, это не только для меня, это для всех, всех, кто его знает, кто с ним встречается, он вдруг становится ему родным человеком. Он является примером крепкой веры, доверия Богу во всех его проявлениях жизни. Вот что такое духовный отец? Это же посредник между Богом и чадом, обладает великим терпением. Помимо всех святых, которые читают жития, то батюшка явно изменил пример в исполнении вот этих евангельских заповедей. Пожелать батюшке бы очень хотелось, желание долгих лет жизни – это обязательно, но для чего? Очень хочется с такими людьми как можно больше пребывать вместе, чтобы дело его духовно процветало. И пожелать, конечно, обычного родительского счастья, чтобы духовные чады его как можно больше радовали. А так как совершенствованию нет предела, и Господь непостижим и недостижим, поэтому дай Бог и батюшке все больше и больше совершенствоваться в его духовных дарах, ибо никогда нельзя приблизиться полностью к Богу, но чтобы можно было славить его и в вечности, не только на земле, в онное время, когда Господь призовет.
Вы слушали повтор передачи от 8 сентября 2018 года, посвященную отцу Амбросию Юрасову. «Упокой, Господи, душу усопшего, раба Твоего, архимандрита Амбросия Юрасова, так нами любимого».